слишком холодно на дворе. Зря любовь пришла в декабре. У любви зима, короткий век, тихо падает на землю снег. У любви зима, короткий век, тихо падает на землю снег.
Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио продолжается. И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня в передаче принимает участие народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая моя Валентина Федоровна. Я каждый раз, когда прихожу в эту студию, и захожу, подхожу к микрофону, и сразу я представляю всех наших радиослушателей, которых я очень и очень люблю.
Итак, мы сегодня с вами встречаемся, и тема нашей передачи, назовите ее, о чем мы будем говорить.
Сегодня мы поговорим с вами об Алексее Максимовиче Горьком.
150 лет, которому со дня рождения исполнилось, да. 28 марта.
Да. Все-таки театр у нас носит имя Горького, да, МХАТ. И, конечно, Горький – это личность непростая. Художник очень большой, крупный художник. Классик, я бы сказала. И, конечно, каждое время берет от художника свое. Ленин увидел в нем буревестника революционного. А я вот в этом же буревестнике вижу чисто физическую птицу и любовь Горького, огромную его любовь к морю, к бушующему морю, которая предчувствует, предсказывает в крике птицы вот эту бурю предсказывает птица. Это великолепно сказано в его стихотворении «Песня о буревестнике». У меня, вы знаете, захотел в концерте прочитать Павел Павлович Зверев и говорит: «Ты мне разреши, пожалуйста, я хочу прочесть, как Шаляпин читал, Тамара, певучий». Я говорю: «Паша, мы будем только счастливы, услышав тебя в буревестнике». Но это все, видите, такие человеческие наши отношения, да? Кто что? А я хочу вам сказать, что Горького я очень много делала в филармонии. Много раз повторялся этот писатель в литературном лектории. И его драматургия, и его крупные, большие произведения, развернутые романы, и его рассказы. И я должна сказать, что Горького я тоже, когда готовила в филармонии, я тоже его делала с Борисом Федоровичем Ильиным, народным артистом Советского Союза. 2 года я с Борисом Федоровичем работала. И с Борисом Федоровичем, и с писателями, которые я поднимала с ним, у меня особое отношение. То есть особая, понимаете, оценка другая. Оценка, значимость, знаковость этих произведений, которые бессмертны во все времена, так как писал Горький. Я сегодня вам представлю интереснейший рассказ Горького. Интереснейший. Причем когда-то наш лектор мне его и предложил сделать. А он 10 лет работал в Англии, в английской газете. Это были наши, мы называли их харбинцы, вернувшие, да? И вот он мне всегда говорил: «Тамарочка, какой у Горького есть рассказ потрясающий. Сделайте этот рассказ». И я принесла его Борису Федоровичу. И мы сделали этот рассказ. И называется он «Маленькая». Удивительное название, да? Давайте вот с этого рассказа, который связан у нас сегодня с Уралом. Да, он связан с Уралом. Он связан с нашей землей. Вот с него я хочу начать сегодняшнюю нашу встречу. «И была на обороток телом-то маленькая». Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, из прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых старческих глаз. Улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления. И в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно, подчеркивающие то обстоятельство, что она была маленькая. И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все 10 месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей Родины, такой большой и такой печальный. По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев, старика и старуху. Обоим им с виду было 150. Они шли так медленно и неумело, что сразу позволяло заметить, старики идут издалека, из Тобольской губернии шагам. «Со Господней помощью», — подтвердил старик мое предположение, а старуха ласково на ходу окинула меня добрыми когда-то голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила: «Из самого Энского завода, деревеньки лысой, мы с отцом-то будем». «То-то чай изустали, мы-то ничего, пока двигаемся, ползем, Божьей милостью. По обету, что ли, а ли так, по старости ради? По обету, браток. Обещание, значит, вот дали киевским и соловецким угодникам Божиим». «Да», — снова подтвердил старик. «Мать, посядем, вздохнем маленько», — обратился он к спутнице. «Ну что ж», — согласилась она, — «и вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркой, кругом было пустынно, тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая прошь». «Высосали землю-то», — сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев. «Мы заговорили о земле, о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас, вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее и опытное слово. О, как бы жива была она! Сколько бы нанудила сердечко-то свое на таком-то поле!» Вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низкой выгоревшей ржи, испещренной плешинами. «Да, уж породела бы!» — кивнул головой старик, и оба вдруг замолчали. «О ком это вы?» — спросил я. Старик добродушно улыбнулся. «Да тут вспоминаем об одной. Стоялка наша была, барышня!» Вздохнула старуха, и вдруг они оба, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно, жалостливо, в унисон друг другу: «Маленькая такая была телом-то». Это было странно и очень больно резануло меня по сердцу. Нечто заупокойное звучало в их старых голосах. А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать так быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому. «Привез ее к нам урядник и сдал, значит, старости. Определили ее на постой, говорит. Ну, на квартиру, стал быть, кому-нибудь», — пояснила старуха. «Ее к нам-то и определили. Глядим, красная вся, дрожит с холоду-то. А сама такая маленькая. Аж в слезы мы, Господи, думаем, куда ее такую сослали? На какую ее потребу? За какую такую провинность? А она, слышь ты, отколи-то отсюда. Ну и с России, стало быть. Мы ее первым делом на печь. Печь-то у нас больша, да тепла», — сокрушенно вздохнула старуха. «Ну, потом, значит, кормить ее». Смеется, глазоньки те черные, как у мыша. И вся она, как мыша, гладко да кругло, одышалась, плачет. «Спасибо, — говорит, родимые, —
и учила вертеть. «Уже начала же!» — с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощурив глаза.
На улицах снег в лесах, и в словах твоих, и в глазах у любви зимой короткий век тихо падает. На землю снег, о, прощаешься ты со мной.
Кататься тебе по избе так клубок, и гоношит, и гоношит, и то, и это, и то поставить так, и это эдак. Лохань с помоем вот свиньям, говорит, тащите. Да сама ее и хвати ручонками тебя. Да склизнулась, да по плечи руки те в помой-то буду, ах ты! И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез. Поросят опять же, целует их прямо в рыло. Невозможно, говорит, вон Поросев. Ну, в неделю мучила во как, в пот бывало вгонит. Хохочет, кричит, ножонками топот. А то вдруг потемница вся, зарубет, ну как умрет. Да и в слезы уж ревит-ревит. Так это ее с подымя бьет, кружишь, окружишь около ее-то. Чего ей? Непонятно. Хоть сама плачь. И плачь уж бывало, не зная о чем. Обоймешь ее, да и зальешься вместе. Ну, известно дело, дитя как бы, а живем-то мы одни. Сына в солдаты отдали, а другой на золотых промыслах. А ей-то 18-й, кажется, годок. Ну какое? С виду ежели давать никак не больше 12. Ну уж ты больно, 12 тоже. А больше скажешь, как бы. Чего? Девица, она сочная была. А что малоросла, так это разве в упрек ей? Сказала старуха. А я в упрек говорю, эко. То-то, добродушно уступила старуха.
Поспорив, старики оба сразу замолчали. Ну, а что дальше-то, спросил я.
Ах, дальше? Ничего, браток, вздохнул старик. Умерла она, огневица ее и зажгла.
И по морщинистым щекам потекли две слезинки.
Да, брат, умерла. 2 годочка только с нами и пожила. Вся ее деревня знала. Че вся деревня? Многие знали. Грамотейка была. На сходы хаживала. Кричит себе бывало. Ничего, умница. А главное дело душа. Ах, какая душа ангельская. И все-то до нее доходило. Все это ее сердечушка ведало. Барышня ведь вот как есть городская, в бархатной кофточке, ленточки, башмачки, книжки читает и все это. А крестьянство понимала, ах, как просто все знала. Откуда только эта милушка? В книжке, говорит, прописано. Ну уж, чего бы ей это? Зачем? Замуж бы вышла. Барыня была, а тут вот заслали и померла. И чудно учит всех, така-то маленькая. Да всех это так серьезно. То не так, другой не так. Грамотница, что толковать? Родилица про все да про всех. Где кто болен, обижит, где кто. Ох, умирала-то без памяти. Бредила только. Мама, говорит, мама, жалостно таково. Поехали было за попом, может, мол, придет в себя. А она, милушка, не подождала, скончалась. По лицу старухи текли слезы. И мне было так хорошо. Точно это обо мне плакали. Вся деревня собралась к нам, толкутся на улице, на дворе, как. Все ее любили, души не чаяли в ней. Эх, девчурочка была золотая, вздохнул старик. Всем миром мы похоронили. А потом к Масляной 40 дён вышла. И сообразились. Айда-ка, мол, помолимся за нее. И соседи тоже. Чего вы, говорят, и в самом деле? Идите-тко. Люди вы, значит, свободные, нерабочие. А ей авось зачтется. Мы и тронулись. Так это вы за нее? Спросил я. За нее, девочку родную, за нее. Авось, мол, Господь Бог, батюшка, примет нашу грешную молитву, простит ей. И пошли вот на первый поста. Как раз во вторник-то и вышли.
За нее, повторил я.
За нее, друг, подтвердил старик.
Мне хотелось еще много раз слышать, что именно желая помолиться за нее, они прошли тысячи верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая еще более убедиться, что они пошли именно за нее, маленькую девочку с черными глазами. И к великому моему удовольствию я, наконец, убедился в этом.
«Неужто пешком все идете?» «Да нет, куда там? Когда и присядем, поедем с денек, а потом опять трудимся помалу. Старые уж больно мы пешком-то все идти. Господь видит старые. Кабы нам ее ножки, то, ну, так ино дело».
И оба они опять вперебой принялись говорить о ней, маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы и умершей от огневицы. Часа через два мы встали и пошли. Я думал о маленькой девочке, но не мог представить ее себе. И мне было до боли обидно это бессилие воображения. Скоро нас догнал хохол на телеге. Он оглянул нас и, приподняв шапку, на наш поклон крикнул старикам: «Садитесь, подвезу до деревни». Они сели и исчезли в облаке пыли. Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи верст, чтобы помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя. Какой рассказ?
Да.
Вот вам Горький, да?
Да.
Вот вам Горький. Да. И я тоже вот читаю всегда этот рассказ, и там столько заложено внутри любви человеческой.
Угу.
И я горжусь тем, что люди идут с Урала.
Они с Урала шли, да? Они с Урала.
Тобольская губерния.
Тобольск.
Ну, Сибирь. Это Урал тоже. Ну, Урал, Сибирь, все это рядом.
Да.
Ну, просто наши люди, как говорят, Урал, Сибирь. Я считаю, Тобольск наш. Ну, хотя это уже считается сибирский. Сибирский этот самый наш.
Край.
Иван Тобольский, mm-hmm. Конечно, это сибирский святой. Но все равно и наш тоже.
Конечно.
Это рядом с нами.
Рядом,
да?
Рядом.
И вот эти люди, которые живут на нашей земле, Урал и Сибирский, да? Магистраль-то была Урал и Сибирский. Вот, это люди с особыми какими-то душами, понимаете? И вот меня это очень покорило, подчинило. И заставила меня тоже об этой маленькой девочке вам сегодня прочитать.
Недаром вы, так сказать, вот именно выбрали этот рассказ, конечно. Милосердие тут человеческое, любовь и все.
Великое, да, милосердие великое. Я, вот видите, даже вот читаю, и тоже у меня слезы всегда навертываются, наворачиваются. Хочется всплакнуть откровенно, потому что такие люди, удивительно, они, это такая сердечность, такая человеческая любовь. Вот вам и горькие, вот вам и горькие.
Вы зимние, холодны, долго буду я ждать весны. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег.
Светло-серый с голубым. Сухой холодный день осени. Во двору тоскливо мечется ветер. Воздух наполнен шорохом и свистом. А под окном моей комнаты торчит нищий и равнодушно тянет: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Лицо у него заржавело, стерто, съедено язвой, голый череп в грязных струпьях. Ветер треплет его лохмотья, нищий мотает головой и гнусаво выводит: «Благодетели, кормилицы, милостыньку Христа ради подайте! Пошел вон!» Кричит из окна моя соседка, девица веселой жизни, маленькая, с подведенными глазами и румянцем от ушей до зубов. Нищий что-то урчит, но я слышу медный звон большой монеты, упавший на камень двора, и сердитый голос девицы: «На, подавись, подлец!» Странно. В голосе звучит обида, хотя обижает сама она. Я живу рядом с нею третьи сутки и уже дважды слышал, как эта веселая девушка днем поет трогательные песни, а по ночам плачет пьяными слезами. Сегодня она пришла домой на рассвете и тотчас разбудила меня своей вознёй. «Эй, сударыня!» — крикнул я в щель. «Вы мне мешаете спать!» Помолчав с минуту, она снова начала всхлипывать и трубить носом, а потом начала ругать меня, выбирая самые неудобные слова. «За что?» — спросил я. После этого она уснула, а утром, проснувшись, долго вздыхала, потом безуспешно училась свистать. Что-то грызла, сухарь или сахар. Наконец постучала в стену. «Сосед, доброе утро!» «Чего?» «С добрым утром, говорю!» Она фыркнула. «Скажите, пожалуйста, какой вежливый! У вас нет факсы?» «Нет, ну и не надо!» «А, Господи!» Поговорив в этом тоне еще несколько минут, она снова захрапела. Точно ее схватили за горло. И проснулась уже незадолго до появления нищего. Проснулась и, вскочив с постели, запела веселым голосом: «Самара, ты город богатый, а я между тем сирота. Самара, тобою проклятой, разбита о счастье мечта». Было интересно, почему она, подав милостыню, обругала нищего. Я спросил ее об этом сквозь переборку. Она ответила, подумав: «Захотела, вот и обругала». Стена против окошка скупо оштукатурена грязноватой известью. Кое-где известь отвалилась, обнажив красный кирпич. Небо над крышей тоже небрежно оштукатурено сероватыми облаками. Между ними глубокие синие ямы, и оттуда льется в душу тоска. «Сосед!» —
Идите чай пить.
Благодарю вас, иду. Комната меньше моей, и хозяйка ее наполовину меньше меня. Но она большие гости, смотрит на него смело. Глаза у нее действительно веселые, голубенькие. А рожица, с которой она чисто смыла румяна и прочие краски, миленькая, чистая, только очень бледная.
«Какой у вас смешной нос!» —
говорит она, присматриваясь ко мне. Молчу, улыбаясь, не нахожу ответа. Потом догадываюсь. Сама-то она курносая и, должно быть, завидует мне. Одета она ослепительно. На ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо. Это великолепие увенчано серебряным кавказским поясом. А над ушами, на гладких волосах, бантики оранжевого цвета. «Садитесь, пожалуйста», — говорит она солидно. «В накладку пьете или в прикуску? Все равно». Она поучительно замечает. «Кабы было все равно, так бы люди не женились». В окно стучит пыль, беседуем. «А вы? Вы сердитые?» «Я-то? Как придется? А что?» «Да вот, нищий, интересно знать, за какую вину вы его обругали? Милостыню подали, а обругали?» Ее полудетское, простенькое лицо искажается сердитой, брезгливой гримаской. Девушка смотрит на меня в упор. Брови ее дрожат, и она говорит звенящим голосом. «Его бы надо кирпичом по башке, вот как!» «За что? За то! А все-таки!» Стукнув рукой по столу, она сердито говорит. «Не приставайте! Это даже невежливо прийти в гости и приставать. Я вас вовсе не знаю. А вы спрашиваете, про что не надо?» С минуту она молчит, а я смущен и желал бы уйти из этого чулана. Но хозяйка, заметив мое смущение, примирительно улыбается. «Ага, испугался?» «Не, ну и богу же, ну спрашивайте вы, а это вовсе и не интересно мне. Я его видеть не могу, жулика. Он ведь тот самый подлец, который сосватал меня тут одному судье. Мне тогда еще 15 не было. Без 4 месяца 15 лет, а он уж... Разве это хорошо, а? А еще товарищ Папашин. Вместе с лакеями служили в одной гостинице. Хорошо, что папаша помер, ничего не зная, то бы убил он меня. Мамаша белье стирала на гостиницу, а я носила. Ну, конечно, девчонка. Пригласили меня в номер, напоили. Ничего не помню. Проснулась. Господи, как раздавленная. Все этот виноват. Он устраивал. 25 рублей, говорит, дадут тебе, жить весело будешь. Видеть его не могу. Честное слово, а он хоть бы что. Ходит ко мне, просит. Будто хорошо сделал. А я должна всегда его благодарить. Удивительно даже, какое бесстыдство в человеке. Раньше, когда я у судьи на содержании жила, так этот ко мне каждый день почти шлялся. То рубль дай ему, то полтинник. В карты играет. Даже в тюрьму сажали за карты. В тюрьме он и захворал, подлый. Я бывало говорю ему: «Ах ты, бесстыдный злодей, что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастный, даже совсем погибшая». А он: «Ничего, полно, как говорит Таня, не сердись, мало ли кто в чем виноват, всех ведь не накажешь». Подумаю я, а ведь и верно. Разве всех накажешь, которые виноваты? Ну и, завью горе веревочкой. Виновато улыбаясь, она смотрит в лицо мне. Потом как-то вдруг из ее светлых глаз выкатываются частые мелкие слезинки.
Слишком холодно на дворе. Зря любовь пришла в декабре. У любви зимой короткий век. Тихо падает падает на землю снег. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег.
И, продолжая улыбаться, она говорит сконфуженно: «Ну вот видите, вогнали меня в слезы. Давайте лучше о другом, о чем-нибудь поговорим. Беседуем о другом». Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю: «Всех не накажешь. Ловко устроено. Не накажешь». А девушка мечтательно говорит: «Красный цвет не к лицу мне, я знаю. А вот светло-серый или бы голубенький».
Да? Да.
Раз, какой рассказ? Да? С Борисом Федоровичем делала.
Да, вот мы с вами и познакомились с творчеством, с рассказами.
Да, два разных рассказа. Да,
да, Алексея Максимовича Горького. Да. Два разных рассказа. Ну вот что можно в заключение вот о творчестве Алексея Максимовича сказать?
Сказать,
150 лет исполнилось,
лет,
со дня,
да,
рождения
его, да. Вот в этих рассказах небольшие зарисовки, да, в которых заложена такая глубокая правда, такая жизнь заложена, которая современна и сегодня, потому что нравственность и любовь вечны. Эти необходимые качества человеку любого возраста и любого положения. Нравственность и честность. И когда губят, просто уничтожают целые такие чистые души, вот мы получаем вот такой результат. Это плод. Видите, какие плоды. И сегодня у нас эти плоды есть, мы знаем. Они у нас там, здесь. Мы об этом говорим. Да у нас ежедневная жизнь складывается из плодов, которые мы получаем в нашей жизни, из того, что мы делаем. Плоды наших трудов, плоды наших взаимоотношений, плоды нашей жизни.
Жизнь не по законам.
Не по законам.
Часто,
да,
люди,
да,
выстраивают,
да,
и
да,
в результате получают.
Понимаете,
вот это вот.
Самое главное отсутствует – любовь к человеку. Мы говорим: Бог – это любовь. Везде любовь должна быть. А вот с этой любовью-то у нас и сложности присутствуют. Все-таки очень сильно вылезает качество человеческие, жадность, алчность, вот это, знаете, предательство, обман, эти губительные, что совершенно от чего страдает все люди, человечество страдает. Эти вещи не только вот в рассказах, они в нашей жизни каждодневные. Мы сегодня знаем, что происходит. Безнравственные вещи от и до. И в политике это та же безнравственность. А политику делают люди. Тоже люди и тоже с человеческими качествами, с характерами. Человеческий фактор везде работает. Понимаете? И Горький нам сказал: люди, как вы живете, вы по плодам и получаете. Что вы делаете, то вы и получаете. Понимаете? Вот два совершенно разных рассказа. Один об огромной любви, христианской любви,
да,
понимаете?
Да.
А другой рассказ о сломанной судьбе.
Где поступки были не христианские, совершены.
Да, да. И сейчас мы это очень много видим, встречаем. Так задумываться, значит, нужно. Значит, Горький нам говорит о чем? Читайте его, и много увидишь, и много услышишь. То есть, понимаете, мы должны о нем говорить как о художнике. Не какой он был, понимаете, какой он костюм носил, неважно, а что он делал. Так же, как мы с вами тут говорили по Толстому, художник, как он, что он оставляет, какие следы, что он отдает человечеству, что он дает людям. Вот эти вещи важные. Любовь к человеку у Горького очень просматривается. Это, знаете, трепетно очень. Он это делает со слезами. Он делает это глубоко. Он заставляет, чтобы мы ранили вот этим самым свое сердце и поняли, что надо изменить. Вот сегодня о чем говорит Горький. Вот по этим хотя бы двум рассказам. Я думаю, что ту программу, которую мы делаем, там есть и другие, драматические уже будем давать.
Вы делаете это,
да, вот там,
в театр
в нашем,
слова.
Да, 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 в театр слова. Там и драматизм будет, да, когда сталкивается, положим, вор сталкивается с крестьянином. И когда в том и в другом борьба за деньги, тот в том и в другом рождается вот эта алчность, жажда денег. За деньги идет любовь. И вот даже этот крестьянин, который жил по христианским законам, который знает, что такое грех, совершает за эти деньги.
Грех.
Грех. Пытается его убить, чтобы завладеть. Понимаете, пожалуйста. Челкаш рассказ. Мы будем показывать третью часть Челкаша, да? И в то же время мы выносим его сказки. Мы выносим его «Старуха и Зергиль». Это же сказки, конечно, две легенды. Мы видим две легенды. Одна легенда. Что такое гордыня? Что такое гордыня губительна? Гордыня в человеке. То есть его выбрасывает. Гордыня его выбрасывает от людей. И это очень здорово написано. Другая легенда, да? Когда человек, это сердце,
Данка,
сердце вырывает и зажигает его, как факел, и ведет людей. Ну, это же, понимаете, это тоже такие вещи, которые нам говорят, да, сказка, но в сказке столько человеческого, столько точного, столько любви, любви к людям.
Главного знакомого.
Самое главное. Вот он все время обращает наше внимание. Буквально везде мы начинаем прочитывать вот эту. И я бы сказала, что вот он где-то христианский социалист. То есть за любовь, за преданность, за братство, за уважение. Вот эти вот вещи, да? Только на христианских заповедях. Понимаете?
На ценностях.
Да, 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 да. То есть, понимаете, вот я это тоже у него все прочитываю в его произведениях. Так, кстати, изучала, когда отбирала, кому что нам вынести на чтение, да? Так что вот это очень интересно. Мы, конечно, обратились и к его великолепному этапу. Он же много жил на Капри, в Италии. Отсюда идут многие сказки его и рассказы, подсмотренные им у другого народа. Вот так народ. Это интересно тоже. А вот так народ, а вот этот народ вот так. Вот у него вот это есть. Но что заложено-то главное? Любовь. Пасха – это воскресенье, это любовь. Вот эту любовь он сумел увидеть в другом народе. И дать нам это, посмотрите. И так можно. Но ведь о чем это говорит? О любви, о благодарности. Пасха, воскресенье – это счастье. Это счастье. Да, так что вот это видите, Валентина Федоровна.
Ну, вот.
Иногда мы можем сказать, что вот да, вот его видение мира, раз он так долго жил на Капри, конечно, он подглядел, как там у него ведь очень много этих записок итальянских, даже очень там. И Нунча у нас будет читаться великолепный рассказ. Это что же? Это тоже героиня, которая, когда в тебе заложено соперничество, оно хорошим не кончается, заканчивается трагедийно. Все это
хорошо, что вот вы так вот прочитываете Горького. Хорошо, что вы нам вот дали сегодня такие вот рассказы, которые свидетельствуют о том, что он все-таки вот пытался нам показать, что значит вот эти вот ценности в жизни человека, да?
Да? Да,
и до чего, к чему они приводят, когда они отсутствуют в человеке, да?
Да, да, да.
Спасибо вам большое вот за эти рассказы.
Да, замечательно.
Спасибо.
Это мы поговорили по произведениям, да?
Итак, спасибо вам за то, что вы пришли к нам, познакомились с творчеством Алексея Максимовича Горького. Мы, наверное, далеко не все знаем это творчество,
да.
И я думаю, что
и
пора бы...
И относимся соответственно.
Да, и пора бы обратиться уже, да, к этому творчеству, да, и тоже познакомиться с ним. Спасибо.
Вообще надо знакомиться с художником.
Да.
Понимаете?
Спасибо вам большое, да, за эти рассказы, за прочитанные рассказы. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы еще продолжим этот разговор. Потому что это действительно
о творчестве.
Конечно,
о творчестве Горького.
Да,
спасибо,
да,
до свидания.
До свидания, дорогая, и радиослушатели мои. Огромное вам спасибо за внимание.
Клятвы зимние холодны, долго буду я ждать весны. У любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег. У любви зимой короткий век. Тихо падает на землю снег.